Глава 11. Человек на холме. Извлечение из дневника моего, представляющее содержание предшествовавшей главы, оканчивается рассказом о происшествиях 18 октября, когда все эти странные события быстро подвигались к трагическому исходу. Происшествия последующих немногих дней навсегда врезались в мою память, и я в состоянии их воспроизвести, не прибегая к помощи составленных тогда мною заметок. Начинаю с того дня, когда мне посчастливилось выяснить два весьма важных факта, из которых первый состоял в том, что Лаура Лайонс из Кумтрасей прислала письмо сэру Чарльзу Баскервилю, в котором назначила ему свидание в тот самый час и в том самом месте, где постигла его смерть. Второй факт состоял в том, что прячущегося на болоте человека можно разыскать в одной из древних каменных хижин, ютящихся на уступах холма. Мне было ясно, что, имея в своем распоряжении эти два факта, не уметь осветить темные места интересовавшего нас дела значило было доказать, что у нас недостает или сообразительности, или смелости. Накануне вечером мне нельзя было сообщить баронету то, что я узнал о миссис Лайонс, так как он далеко за полночь играл в карты с доктором Мортимером. Но на другой день за завтраком я сообщил ему о своем расследовании и спросил его, не желает ли он вместе со мною отправиться в Кумптрасей. В первую минуту он высказал сильное желание сопровождать меня, но затем, обстоятельно обсудив, мы порешили, что если я поеду туда один, то вернее достигну желательного результата, потому что чем больше мы сделаем формальным наше посещение, тем меньше удастся добыть необходимые сведения. Вследствие этого, хотя меня несколько упрекала совесть, но я расстался с сэром Генри и поспешил заняться новыми исследованиями. Приехав в Кумтрасей и приказав Перкинсу поставить лошадей в конюшню, я отправился собирать сведения о даме, которую намерен был порасспросить. Квартиру ее я нашел очень легко и скоро. Она находилась в центре города и была весьма хорошо убрана. Без всяких предварительных церемоний я был введен горничной в комнату, где за машинкой Ремингтона сидела дама. Она быстро встала с любезной улыбкой, приветствуя меня. Но лицо ее приняло тотчас серьезное выражение, когда она увидела, что пред нею незнакомый ей человек. Заняв снова свое прежнее место около машинки, она спросила меня, чему обязана моим посещением. Первое, что мне бросилось в глаза при виде миссис Лэнс, это то, что она замечательно хороша. Как глаза, так и волосы были прекрасного каштанового цвета. Несмотря на веснушки, на щеках заметен был яркий прелестный румянец. Замечательно, что первое произведенное ею впечатление было безусловное восхищение. Между тем, тотчас после того, всматриваясь в нее, являлось желание подвергнуть ее критической оценке. Было что-то неприятное, хотя и неопределенное в ее лице. Не то резкость выражения, не то жестокость взгляда, но это, несомненно, портило красоту ее лица. Однако все это приходило мне в голову только впоследствии, но в тот момент, когда я представлялся ей, я осознавал только одно, что предо мною весьма красивая женщина, спрашивающая меня о цели моего посещения. В эту только минуту я сообразил, до какой степени моя задача оказывалась трудной и мое положение неловким. Я имел удовольствие познакомиться с вашим отцом. Подобного рода вступление оказалось весьма неловким, и дама тотчас дала мне понять, сказав: «Между мною и отцом моим нет ничего общего. Я ничем ему не обязан, и притом я не считаю своими друзьями тех, с кем он дружен. Не будь покойного сэра Чарльза Баскервилля и некоторых других добрых людей, я погибла бы от голода, надеясь на помощь отца». Вот именно я и явился к вам по поводу смерти сэра Чарльза Баскервилля. Веснушки ярче выступили на ее лице. «Что же я вам могу об этом сказать?» — возразила она. И я заметил, что ее пальцы нервно двигались по клавишам машинки. «Вы с ним были знакомы, не так ли? Я уже говорила вам, что очень многим обязана его великодушию. Если я теперь в состоянии исключительно собственным трудом поддерживать свое существование, так это благодаря теплому участию, которое принял в моем печальном положении сэр Чарльз. Вы переписывались с ним? Дама, быстро окинув меня сердитым взглядом, довольно резко спросила: какая цель подобных расспросов? Моей целью служит стремление избежать публичного скандала. Для вас будет удобнее ответить на этот вопрос теперь, чем допустить огласку этого дела. Она сильно побледнела и довольно долго молчала. Наконец, подняв голову, заговорила смелым, вызывающим тоном: «Прекрасно. Я готова отвечать. Какого же рода будут ваши вопросы?» «Вы были в переписке с сэром Чарльзом?» «Да, конечно, была. Я писала ему раза два с целью высказать благодарность за его деликатность и великодушие. Вы не помните ли те числа месяца, в которые вы писали эти письма?» «Нет, не помню». «Вы с ним встречались когда-либо?» «Раза два, не более, ему случалось приезжать в Кумб-Трассей. Он был чрезвычайно скромен, любил делать добро так, чтобы никто об этом и не знал. Однако, если вы виделись с ним и писали ему так редко, то каким же образом он так хорошо знал ваше положение, чтобы, согласно тому, что вы мне сказали, так удачно помогать вам?» На это миссис Лайонс очень охотно ответила: «Было несколько джентльменов, знавших мою печальную историю. Они общими силами содействовали мне. Один из них, мистер Стапльтон, был соседом и приятелем сэра Чарльза. Благодаря его доброте сэр Чарльз узнал все обо мне». Так как мне раньше было известно, что сэр Чарльз весьма часто поручал Стапльтону распределять и передавать денежную помощь, поэтому словам Лауры Лайонс я сразу поверил. «Скажите, пожалуйста, писали ли вы когда-либо сэру Чарльзу, назначая ему свидание?» Заметно было, что эти слова очень разгневали мою собеседницу, и она сильно покраснела. «Надо сознаться, сэр, что это крайне странный вопрос. Мне весьма досадно, сударыня, но я вынужден буду его повторить. В таком случае я вам отвечаю: конечно, нет. Даже ничего не писали в самый день смерти сэра Чарльза?» При этих словах румянец моментально исчез со щек миссис Лайонс. Лицо ее смертельно побледнело, и засохшие губы, очевидно, старались произнести слово «нет». Между тем на это не хватило у нее сил, и она молчала. «Нет сомнения, память изменяет вам. Но я позволю себе привести одно место из вашего письма, а именно следующее. Пожалуйста, прошу вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в 10 часов. Мне показалось, что она тотчас упадет в обморок. Между тем она, страшным усилием воли овладев собою, прошептала: «Следовательно, на свете не существует ни одного джентльмена. Извините, сударыня, вы несправедливы к сэру Чарльзу. Письмо он действительно сжег. Но иногда можно прочесть написанное даже тогда, когда письмо сожжено. Значит, вы сознаетесь теперь, что действительно написали письмо?» «Да, я его написал», — воскликнула она порывисто и затем заговорила быстро, точно желая потоком слов облегчить свою душу и заглушить свое волнение. «Да, действительно, я его написал. Мне нет надобности скрывать это и нет причины стыдиться этого. Я хотела получить от него помощь и потому с ним увидеться. Он не отказал бы мне в ней, почему я и просила его прийти. Но почему же в такой поздний час? А потому что я тогда только что узнала о его намерении на другой день отправиться на несколько месяцев в Лондон. Были основания, в силу которых мне было невозможно пойти туда раньше. Но почему же назначать свидание в саду, вместо того, чтобы увидеться с ним в доме? Так вы полагаете, что женщине прилично идти в такой час к холостому мужчине? Так что же произошло, когда вы пришли туда?» «Я туда не ходила». «Миссис Лайонс, не может быть. Могу вас уверить всем, что только существует для меня святого, что я туда не пошла. Произошло одно обстоятельство, лишившее меня возможности явиться на свидание». «Какое же обстоятельство?» «Это я не могу сказать. Это особое частное дело». «Из этого следует, что вы не отрицаете, что назначили свидание сэру Чарльзу в тот самый час и на том месте, где приключилась его смерть, но отрицаете только одно обстоятельство, что ходили на это свидание.